Время детектива. Марина Серова. Милые семейные разборки. Телохранитель Евгения Охотникова. Дочь немецкого предпринимателя Юлия сообщает частному детективу Евгении Охотниковой о звонках таинственного незнакомца, угрожающего ее отцу смертью. Названа даже символическая дата – 22 июля. Именно в этот день и гибнет отец Юлии. Кто стоит за этим преступлением? Мафия? Местные фашисты? А может быть, конкуренты по бизнесу? Однако открывшаяся истина настолько ужасна, что даже Жене, многое повидавшей в своей жизни, поверить в нее непросто. Глава первая.
«Солнышко, я совсем забыла. Днем тебе звонила какая-то девочка». Тетушка Мила с виноватым видом стояла в дверях моей спальни, держа под мышкой пухлый том американского детектива. Ее указательный палец, используемый в качестве естественной закладки, был погружен в безразмерный фолиант на глубину в 1.5 фаланги. «Да?» – рассеянно отозвалась я, нехотя отрываясь от экрана. Собственно, фильм уже закончился, по темно-зеленой поверхности кинескопа уже бежали излишние для большинства простых смертных титры, сообщая имена и фамилии людей, занятых в производстве только что просмотренной мною новой версии «Ромео и Джульетты». «И что, она перезвонит?» – спросила я, выключив видик. «Обещала около 4. Виновато уточнила тетя Мила. «Но сейчас уже почти 5, а я только теперь об этом вспомнила». «Ну так ведь не перезвонила же», – пожала я плечами. «Не волнуйтесь, тетушка, можете спокойно дочитывать свой детектив». Сам факт появления тети Милы с недочитанным романом в руках был событием, не побоюсь этого слова, противоестественным. А обычно, если она бралась за какой-нибудь боевичок, а она бралась за него каждый вечер, то никакая сила не могла поднять ее с кресла, пока текст не будет дочитан до самой последней строчки. Такое времяпрепровождение для бывшей преподавательницы юридического института стало чем-то вроде мании, вполне безобидной по нашим временам, если не считать расходов, обеспечивающих мою тетушку каждый вечер новым романом. Впрочем, деньги она не считала. Хорошая пенсия плюс консультирование особо продвинутых дипломников, введение в курс сложных подводных течений, неизбежных для любого соискателя, позволяли моей тетушке расходовать деньги на любимое чтиво. Да и я иногда подкидывала ей из гонораров, так что тетушка жила в свое удовольствие, чему я была несказанно рада. Что касается меня, то я тоже не была склонна отказывать себе в маленьких радостях. Видеомания, захлестнувшая меня своей волной еще в перестроечную эпоху, крепла год от года, и теперь, когда я приобрела наконец-то домашний кинотеатр, стала потихоньку утихать. Утихать в том смысле, что больше одного фильма за вечер я не смотрела. А в прежние времена, бывало, сутками не отрывалась от экрана, чередуя классику с комедиями и мелодрамы с боевиками. Собственно, и запас времени у меня был не в пример меньше, чем у тетушки Милы, несмотря на ненормированный рабочий день. Это в стародавние советские времена подобное понятие предполагало возможность работать меньше, чем остальные. На самом же деле, при моем подчас безумном графике 40-часовая рабочая неделя могла лишь присниться в каком-нибудь радужном сне, а уж выходных, которые можно провести дома, мечталось словно об отпуске за границей. Я снова включила видик. Настало время киноновостей по кабельному каналу. Уточнив рейтинг на эту неделю, я снова выключила видеоприставку и, сладко потянувшись, вопросительно посмотрела на телефон. Если быть честной, то мне сейчас совершенно не хотелось отвечать на какие-то звонки, а тем более вызваливать на себя очередную работу. Отпуск – это, конечно, чересчур, но 5 дней отдыха я все же могу себе позволить. И тут, словно в ответ на мои мысли, настойчиво затрезвонил телефон. «Да-да», – проговорила я в трубку, ожидая, что таинственная девочка станет сейчас загружать меня своими проблемами. Я даже составила в уме некоторый предполагаемый список этих проблем. Но что такого особенного может произойти у девушки столь юных лет? Неудача на любовном фронте, проследить, с кем встречается ее парень, таинственная пропажа дорогой губнушки где-нибудь в общежитии, то ли соседки сперли, то ли сама где-то посеяла, найдите, я заплачу. небезосновательное опасение перед любовным свиданием. Вы постойте за стеночкой, а если я заору, то ворветесь в комнату и надаете ему по мордам. Весь этот спектр отнюдь не прельщал меня, да и не по деньгам было какой-то девчонке нанимать меня для подобных пустяков. Мое время стоило дорого, но оно того стоило, и я на ерунду не разменивалась. «Я хотела бы поговорить с Евгенией Максимовной Охотниковой», — раздался в трубке осторожный, но настойчивый девчоночий голос.
«Вы уже делаете это?» – заверила я. «Представьтесь, пожалуйста».
«Джуля», – отозвалась девочка. «Собственно, меня зовут Юлией, но для близких я Джуля. Фамилию мне бы не хотелось называть по телефону».
«Ну и не называйте. Чем могу быть вам полезной? Учтите, что я берусь только за серьезную работу. Кто вам меня порекомендовал?»
Джулия Юлия назвала имя человека, которому я в свое время помогла разгрести кое-какие проблемы, угрожавшие безопасности его близких. Это был некий Черданов. По советским временам черный маклер, по нынешним – просто маклер без обозначения цвета. Черданов знал все и вся о рынке квартир, мог переселить кого угодно, куда угодно, брал довольно большой процент, но всегда работал честно. Я тяжело вздохнула. Рекомендация, представленная Джулией, была достаточно солидной, и если у девочки на самом деле что-то стряслось, придется впрягаться.
«Мы могли бы с вами встретиться?» – спросила Джуля. «Я могу подъехать к вам или пересечемся где-нибудь на улице?»
«Лучше в помещении», – предложила я. «Не хочу, чтобы меня сдуло вместе с вами, как Элли с Татушкой, волшебники изумрудного города». Дело в том, что предположительно на этот вечер и на следующие два дня было объявлено штормовое предупреждение. После урагана в Москве нечто подобное ожидалось и в Поволжье, и наш город не сегодня-завтра мог оказаться в плену бушующей стихии.
«Кафе «Глобус» вас устроит?» – спросила Джуля. «Там подают очень вкусное мороженое с ананасами».
Мы договорились на 7:45. Судя по тому, что Джуля уверенным голосом пообещала зарезервировать столик по телефону, я могла предположить, что девчонка из очень состоятельной семьи. А это могло означать только одно – меня вряд ли бы стали беспокоить по пустякам. Впрочем, у богатых свои причуды. То, что для обычных людей проблема, для них пустяки. Но бывает и наоборот, как это ни парадоксально. «Глобус» был довольно дорогим заведением, и только вход туда стоил около $30. По меркам нашего города это много. Народ еще не привык, что за вход в заведение, где можно пообедать, нужно платить деньги. Ничего, потихоньку привыкнет. Меня, впрочем, пропустили бесплатно. Когда я назвалась, метрдотель приветливо и уважительно кивнул и проводил меня к столику под пальмой в дальнем конце зала. Там меня уже ждала клиентка. На вид Джули можно было дать от 16 до 18, но я прекрасно понимала, что она едва перевалила 14-летний рубеж. Просто в этом возрасте все хотят выглядеть постарше. Осторожно пожав мою руку, Джуля посмотрела на меня так, словно я была показавшимся на горизонте кораблем, а она пленница необитаемого островка, единственная оставшаяся в живых после кораблекрушения. Разговор сначала не клеился. Джуля зачем-то стала рассказывать мне, как ей нравится бывать в «Глобусе», и что ее отец на прошлой неделе заключил контракт на переоборудование соседнего зала, чтобы приспособить его под детский уголок.
«Вы работаете по выходным?» – спросила меня Джуля,
зачерпывая ложкой огромную горку мороженого, но слизывая с нее по чуть-чуть. Наверное, в детстве ее строго-настрого предупреждали. Не застуди горло, а хотелось всегда ухватить побольше. Вот и выработалось компромиссное решение. И ложка полна, и за горло можно не беспокоиться. «По выходным?» – переспросила я. «Видите ли, Джуля, я сама себе хозяйка и могу устраивать себе выходные, когда вздумается. Сознаюсь, я отчасти лукавила. Выходные выдавались мне довольно редко. Положение обязывало, и я почти никогда не отказывалась от стоящей работы. Я работала, что называется, на себя. Хотя, если бы меня попросили одним словом определить характер моей работы, я бы сначала задумалась, а потом послала бы спрашивающего куда подальше. Специалист широкого профиля. А вот как можно было бы приблизительно обозначить мою деятельность. Диплом? Да его просто не было. И я бросила вуз, не доучившись. Но приобретенных там навыков и умений мне хватало до сих пор. Дотяни я лямку до конца, куковала бы сейчас где-нибудь в Голландии или в Америке, методически соблазняя бизнесменов и политиков и между делом вербуя их в свою агентуру. Или бегала бы с винтовкой в центре Африки,